Сейчас время для проповеди. Конечно же, она будет посвящена этому славному событию, событию нашего Спасителя. О нем будем говорить. И вы знаете, что я всегда настроен говорить о том, чтобы то, что мы празднуем, то, что мы отмечаем, оно не было просто календарным таким событием, отметкой, но то, чтобы мы могли осознать, понять и увидеть, как это влияет на нас. 25 числа, когда мы собирались здесь, на совместном богослужении с этой общиной, мы рассматривали о ценности или о цели пришествия Христа в этот мир, какое оно имеет огромное влияние для людей. А сегодня мы поговорим немножечко в другой плоскости, на эту же тему. Говоря вообще о визите Христа на землю, мы знаем, что Он назван Эммануилом, назван Спасителем. И всегда, когда мы говорим о спасении, возникает у нас вопрос вот следующего порядка. От чего нужно спасаться? В чем глубина проблемы? Мы слышим о Спасителе, но не знаем о спасении. И вот оно где-то витает у нас вот вверху и глубоко не проникает в наши сердца, и все остается также неизменно от праздника к празднику. И так вот люди в вечность уходят, и ничего не меняется. Всегда возникает вопрос спасения. Почему одни люди спасены, другие не спасены? Мы знаем, что спасение – это дар Божьей благодати. Его невозможно купить. Невозможно вручить, по наследству передать, генетически передать, сделать все в семье для того, чтобы воспитывать своего ребенка, вот заставить его уверовать в Бога. А можно страхом воздействовать на человека, чтобы он в церковь начал ходить. Можно угрожать и манипулировать, особенно это там, дети, когда маленькие, да, вот, чтобы они Библию читали в детском возрасте. Но невозможно заставить человека полюбить Бога. И вот мы знаем, что весь этот мир делится на две категории. В своем огромнейшем разнообразии, как бы этот мир нам не выглядел, он делится на две категории в Божьих глазах. Это мир, который принял Бога, верит в Бога, послушный Богу, и мир, который не знает Бога, не верит в Него, не служит и не принадлежит Ему. Конечно, если бы развивать эту мысль, задавать вопрос, почему так происходит, самый быстрый ответ был бы в том, что это благодаря Божьему избранию. Вот если Бог одних избрал ко спасению, значит, будете спасены. Если не избрал ко спасению, значит, спасены не будете. Но я думаю, что это слишком упрощенная формула ответа и реакции. В данном случае, если так размышлять, то большинство людей придет к следующему заключению. Если Бог меня избрал, то зачем я буду делать потуги раньше времени, ходить в церковь, читать Библию? Если все уже им определено, Он меня приведет в церковь. Достанет меня, где бы я ни был, Он приведет меня в церковь. Если так мыслить, то мы все-таки придем к такому пониманию, что это не библейское учение. Мы ясно понимаем, что есть ответственность человека. Вот почему в Писании существуют призывы об ответственности человека принять в Бога, принять верою, раскаяться пред Ним, обратиться, оставить свои грехи. И это то, что нам нужно знать. И сегодня то, что мы будем с вами рассматривать, я хочу показать некие правила того, как принять Христа в свою жизнь. Есть одна очень интересная библейская история, связанная с Рождеством. Наполнена красками, можно фильм на эту тему снимать, можно спектакли христианские делать, можно поэмы придумывать, да, вот можно делать вот красоту из вот этого сюжета. Но я ее хочу сегодня, чтобы мы ее прослушали и рассмотрели в виде проповеди. И эта иллюстрация, этот образец, этот пример мудрецы, которые пришли с Востока и нашли Иисуса Христа. Это те люди, о которых мы с вами поразмышляем сегодня и возьмем пример. И я хочу, чтобы те, кто считает, что уже уверовали, чтобы мы вместе с вами просмотрели весь этот путь, заново вместе с этими людьми прошли и осознали, был ли у меня настоящий поиск Бога и обращение к Нему. Для тех, кто ни разу в это путешествие еще не начинал, не вступал на этот путь, для вас уникальная возможность сегодня снова пройти с этими людьми хотя бы в первый раз и посмотреть те вехи, те контуры, куда движется человеческое сердце, когда оно соединяется с Господом. От наших человеческих глаз это сокрыто. На самом деле это тайна Божья, которая воздействует на человека. Но то, что человек думает, то, что внутри его происходит, и он начинает действовать, это результат Божьего воздействия, но он несет ответственность за то, чтобы принять Бога. Ничего не происходит просто так спонтанно. Ничего не происходит беспричинно. И вот эта история показывает нам это славное событие, когда люди не из израильского народа, не имеющие наследия в Аврааме, Исааке и Иакове, не знающие глубоко Писания Моисея, нет наследия пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и многих других людей, стали верующими людьми. Сегодня мы посмотрим, как люди становятся христианами, как люди обращаются к Богу, что с ними происходит. Давайте вместе прочитаем эту историю. Откройте со мной вторую главу Евангелия от Матфея. Мы прочитаем с вами первые 12 стихов. Евангелие от Матфея. Будем читать с первого стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему? Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказал: пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, и как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Вот такая история, которую мы видим как описание одной из многих событий, которые связаны были с Рождеством нашего Господа Иисуса Христа. Мы знаем, что что-то подобное переживали пастухи на поле, Симеон, когда в храме увидел младенца, Анна, пророчица. Много людей было вовлечено. Но вот есть еще одна история об этих людях, о которых мы сегодня с вами поговорим. Самый первый шаг на пути к поиску Христа – это вам или нам всем нужно заметить звезду. Нужно заметить звезду. Мы не создаем звезды, и люди не создают звезды, они просто есть. За звездами наблюдают. Им дают названия, да? Рисуют какие-то рисуночки, говорят, это вот на лошадь похоже, это на медведя там или еще на чего-то. И вот говорят, что вот это вот созвездие влияет на нашу судьбу, создают книги, создают разные центры, вот где определяют какое-то взаимоотношение живущих на Земле со звездами. Вот с этими людьми, хотя их называют волхвами, ну, мне это слово не очень нравится, потому что, наверное, один из синонимов волхв – это а колдун или какой-то такой вот человек, занимающийся спиритизмом, назовем их просто мудрецы. Мудрецы. Люди, которые неплохо разбирались в астрологии, в астрономии, все, что связано со звездами. И вот, наблюдая за звездами, они увидели какую-то яркую звезду необычайного происхождения, необычайного свечения. Она привлекла их внимание. От нас сокрыто все остальное. Как близка она была к ним, как они это чувствовали, какие выводы они делали, к Кто-нибудь из их обсерватории рядышком еще наблюдал подобное явление? Сколько было людей собрано? Может быть, это была какая-то делегация, которую отправили? Мы ничего не знаем. Мы знаем только одно. В начале этой истории, что они обратили внимание на свечение яркой звезды, она привлекла их внимание, они каким-то образом исследуют книги и делают вывод, что это связано с рождением какой-то великой личности. Более того, эта звезда начинает двигаться, она начинает идти, и люди следуют за ней. Если говорить сегодня о нас, таких явлений, конечно же, в небесных телах практически невозможно заметить. Ученые, которые не верят в буквальное описание Слова Божьего, говорят, что это раз в 3 или в 4 тысячи лет бывают какие-то такие моменты. Но, знаете, слишком уж много деталей в этой истории, чтобы оно так совпало. В какой-то местности эта звезда двигалась, эти люди шли, потом она опять остановилась, потом снова пошла, и потом внезапно исчезла. И вот именно только ради этих троих людей. Ученым очень сложно все-таки опровергнуть то, что это сверхъестественное явление. Это не просто какое-то свечение кометы, зависшей на какое-то время, и вот это можно наблюдать. Что в наше время сегодня можно было бы назвать звездой? На что сегодня можно обратить внимание каждого из нас, людей, живущих в этом мире, чтобы оно привлекло наше внимание? Именно Бог начинает работать с нашими сердцами таким образом, чтобы обратить нас к себе. Помните, как Бог обратил Моисея к себе? Ничего он не планировал. Вот просто человек вышел на пастбище. Если вы помните, сколько лет он туда ходил? 40 лет. 40 лет. Каждый кустик ему был знаком. Все, что там было в этой местности, было ему до боли известно. Звук, он же, наверное, знал всех этих овец по имени, и, наверное, уже не одно поколение овец прошло в его пастушеской деятельности. Все он знал о них. Вдруг горящий куст привлекает внимание. Он смотрит, что он горит и не сгорает, он идет туда. Бог начинает вмешиваться в жизнь человека, когда идет самый обычный ход жизни. Точно так же, как мы читаем из притчи, да, человек, который копал на поле и нашел что? Сокровище. Помните? Он не искал сокровища. Он был на работе, в самом обычном распорядке своей жизни. И вдруг он натыкается, наталкивается, соприкасается с тем, что, чего он не ожидал. Бог приходит в нашу жизнь, очень часто привлекая нас к чему-то особому. Что это за звезды могут быть в нашем понимании сегодня? Я не ошибусь, если скажу, во-первых, что это может быть сама церковь. Церковь Христа как явление, как что-то чужеродный для этого мира, но оно существует в этом мире. И от него нельзя избавиться. Я не говорю о церкви в целом, что есть хорошие церкви или плохие церкви, есть правильные или неправильные, чтущие Бога или не чтущие. Но такое явление, как церковь, это существует. И Бог о церкви сказал, это столб утверждения истины. Церковь, по сути, должна привлекать к себе людей. Она должна являть славу Божью. В своем идеале, конечно же, Бог желал бы, чтобы каждая группа людей, которая называет себя церковью, от чистого сердца отображала то учение, ту волю, то служение, которое Господь поместил в каждую церковь. Кроме этого, это может быть какой-то отдельно взятый человек, верующий. Или группа людей, или еще кто-то, кого можно назвать причастным, близким к Иисусу Христу. Именно о таких людях сказал Господь. Вы свет этому миру. Тогда светит свет ваш перед людьми таким образом, помните? Чтобы люди видели вашу жизнь, ваши добрые дела. И что? И прославляли Отца вашего Небесного. Чтобы ваша жизнь обращала людей к Богу. Павел писал то же самое, только немножечко другими словами, в других образах. Он говорит, что вы письмо Христово, читаемое и узнаваемое, вы благоухание. Павел говорил о верующих людях, которые должны своей жизнью являть Христа. Еще один из важных моментов, то, что можно было бы назвать яркой звездой, которая привлекает внимание, это Слово Божье. Вы знаете, мой поиск Бога, мой личный поиск Бога начался с изучения Писания. О самой церкви у меня было предвзятое и искаженное представление. Я понимал церковь как один из сегментов в социуме, где люди в своей жизни не нашли себя, не состоялись как выдающиеся личности. Это вот, знаете, какой-то отстойник общества, куда-то вот хромые, косые, несчастные, разведенные, брошенные, детдомовцы, наркоманы, вот все вот где-то вот туда, там оказываются. Я не хотел туда. Наблюдая за другими верующими, за жизнью, я понимал, что их образ жизни вот отличается от моего образа жизни. Но мне не хотелось быть похожими на них. У нас была разная природа, разная сущность, разные пути, стандарты, ценности. Бог другой звездой привлек мое сердце. В мои руки попадает Его Слово. И я начинаю его читать. И мой разум, мое сердце, мои мысли, мои чувствования вдруг приходят в беспокойство. Вот эта вот путеводная нить, где я начал путешествие с этой звездой, она вела меня ко Христу. Обратите внимание, друзья, звезда не является самоцелью для того, чтобы сесть на холмик и говорить, какая красивая звезда. Давай на фоне этой звезды пофотографируемся. Давай рисунок какой-то сделаем. Давай еще чего-то. Запомним этот день, знаковое событие. Звезда – это метод, который ведет ко Христу. Точно так же с церковью. Где церковь в Ефесе? Где церковь в Иерусалиме времен Павла, Христа или апостолов первых? Да? Где церковь в Коринфе, в Колоссах, в Галатиях? Этих церквей сегодня нет, но они выполнили свою роль в то время, в той местности. Многим людям указали на Христа. И сегодня церковь движется, возникает то в одной местности, то в другой местности. Есть древние церкви, которые со времен апостолов как образовались, так и они находятся. Но функция церкви именно в том, чтобы указать на Христа. Огромнейшую ошибку сегодня делают служители церквей, священники, пасторы, кто угодно, кто представляет церковь, когда говорят, спасение только у нас. Только мы знаем путь спасения. Мы самое-самое-самое. И вот эта вот церковь восточная, или эта церковь западная, она наследница Петра или Павла, или того и другого вместе. И вот мы важны. Если вы к нам примкнете, вам спасение гарантировано. Это все по-человечески. Оно не имеет никакой глубины, смысла, силы и жизни. Потому что звезда должна указывать на Христа. Я не знаю, как вы уверовали. Я не знаю, что происходит во многих сейчас сердцах, в сознании, которые думают, что они движутся по направлению ко Христу. Что привлекает вас? Я уверен, что приблизительно я понимаю, что вы думаете. А видимые аспекты, вот как люди, да, говорят, вот этот человек в церковь ходит. Да посмотрите, как он живет. Он не светит, а он наоборот тлеет или коптит, вот этот дым вот такой темненький от него распространяется, и вообще не понять его образ жизни. И он не приближает ко Христу, а наоборот отталкивает от Христа. Но наша проблема в том, что мы не умеем наблюдать. Вы знаете, я думаю, что самые несчастные люди в аду будут, это те, кто много лет ходили в церковь, чья жизнь прошла мимо кафедры, и они оказались в аду. Вот так близко было это спасение, но их уши не были активными для того, чтобы слышать, их сердце не было активно для того, чтобы воспринимать истины. Я не говорю о том образе жизни, что лучше тем, которые вообще в церковь никогда не ходили, им легче в аду будет. Но это самый печальный путь. Вы можете себе представить тех людей, которые оказавшись в вечности без Бога, будут вспоминать слова призыва, обращенные к его сердцу, когда, может быть, они вспомнят эти чувства, что мое же сердце стучало. Это явно Бог стучал в мое сердце. Ярко сияла эта мысль в моем сознании для того, чтобы меня привести. Моя реакция какой была? Еще не время. Неубедительно. Не знаково сейчас. Вот что-нибудь должно произойти. И так от праздника к празднику, из года в год, из десятилетия в десятилетие. Потом обрывается у человека жизнь. И он попадает в настоящую реальность, о которой слышал здесь. Но это слишком поздно. Вот эти вот люди, которые увидели звезду, они очень правильно отреагировали. Нам нужно следовать за ней. И они ясно понимали, что она должна привести нас к рожденному царю. Они знали, куда они идут. Я имею в виду цель. Они не знали местности. Она их вела. Второй путь. Следовать за звездой, следовать за этой яркой звездой, которая привлекла внимание, если на самом деле вы ухватились за нее, следовать за ней до тех пор, пока она не приведет вас ко Христу. Это настойчивость, это твердость, это целеустремленность, это все то, что должно быть в жизни у человека. Судя по всему, эти люди направлялись в Иерусалим порядка 2 лет. Вы замечаете в тексте, где это сказано? Если бы мы прочитали всю историю, мы бы увидели 2 вещи. Первое, в 7 стихе, Ирод тайно выведывает у них, а когда вы увидели эту звезду? Он понимал, что это пришли иностранцы. Он понимал, что, может быть, они ему прямо сказали, откуда они пришли. Но он выведал у них время появления. И смотрите, в 16 стихе, тогда Ирод, увидев себя осмеянным, когда они ушли, весьма разгневался и послал избить младенца в Вифлееме во всех пределах его вот от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от мудрецов. Они ему сказали, что приблизительно 2 года назад мы увидели эту звезду. И столько же времени это заняло, чтобы прийти сюда. И вот он делает этот план, я не буду об этом сегодня говорить подробно, просто чтобы показать нам, как долго они шли. Что всех деток от 2 лет и ниже, чтобы не ошибиться, 1,5 там или кому-то 12 месяцев, кому-то там побольше, вот наверняка он берет эту группу мальчиков и просто убивает. Люди шли в Вифлеем или в Иерусалим 2 года. Мне трудно представить, из какой страны они шли. Наверное, из Японии. Может быть, из Китая, может быть, из Кореи. Где-то, ну, точно не из Ирака или с, вот, с ближайших каких-то месопотамских земель. Как вы думаете, было ли у них на пути какое-то сомнение? Было ли у них на пути какое-то время или период, когда им хотелось сказать, слушайте, разворачиваемся, идем домой. Эта затея, наверное, не для нас. Вот слишком долго идем, и идем, и идем. Что касается нас, мы больше 10 минут в очереди не можем стоять, да? Мы начинаем нервничать. Мы начинаем искать кассу, которая посвободнее. А когда становимся в ту кассу, и у этой продавца закончилась лента, или кто-то пришел с 3 карточками, и вот за себя, и за того дядю начинают покупать, считать, а у них там забыла пин-код, звонит дедушке, расскажет, что там, а дедушка пошел к бабушке, а бабушка уехала, и вы стоите, и все. И вернуться в другую кассу, уже там очередь. Мы привыкли вот к такому темпу жизни. Таблетка быстро и сразу. Телефоны мгновенно, связь, интернет. Мы живем в такой век, в котором мы уже отвыкли ждать письма. Отвыкли вот к какому-то умеренному раскладу жизни. Все очень быстро работает, но в то же самое не хватает времени. Чтобы нам сказать, что 2 года нужно было бы куда-то идти, представляете, за 2 года сколько можно сделать всего? Вот просто впуститься в какое-то путешествие. Дай нам Христа. Я слышал утверждение проповедников, которые говорят, дайте мне человека, и за 15 минут я его вам покаю. Я понимаю, что это все штампы этого века, и все быстро будет. Это конвейер. Человек пришел к Богу, зачем ему долго там внушать что-то о Христе? Дайте мне его, я его быстро приведу к покаянию. Но так не работает. Эти люди шли долго. Я думаю, у них было достаточно времени думать. Как вы думаете, как вы представляете, что это за человек? Что это за личность? Где он? Как его зовут? Кто его родители? В чем его смысл жизни будет? Многих вещей они не знали. Но у них было достаточно времени, чтобы идти. Я представляю себе, когда они пришли в Иерусалим. Потому что Вифлеем, он, ну, может быть, так как Балаклава и Севастополь рядышком находились, если звезда остановилась в этих пределах, понятное дело, куда нужно идти. Нужно идти в столицу. Возможно, проходит мимо тех, кто там ворота открывает, говорит, где родившийся царь? Какой царь? Дядьки, вы что, с дуба упали? Тишина, все спокойно, никаких вестников об этом не было. Спрашивает, может быть, в кафешке у кого-нибудь. Слушайте, где царь рожденный? Не морочь голову, конец года. Нужно налоги подбивать, нужно все вот это вот. Можно спросить у другого человека, где царь родившийся? Не морочьте голову, какой царь? В конце концов, они всеми этими вопросами переполошили весь Иерусалим. Приходят к Ироду. К царю. Но, возможно, в его семье родился царь. Тот же вопрос, где царь? Собирают консилиум ученых людей, мы читали. Тот же вопрос, где должен родиться Мессия? Израильтяне сразу поняли. Вот что меня привлекает еще в этой истории, что люди издалека, тысячи и тысячи километров, проделали огромнейший, труднейший путь в поисках Мессии. Израильский народ мирно спал. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все. Дремлет все. И все. И никому нет дела. Почему книжники и фарисеи не отреагировали? Почему они вместе с этими мудрецами не пошли и не сказали, о, в Писании сказано. А то, что Бог сказал в Писании, это истина. И Бог никогда не обманывал. И Бог сказал, что Мессия придет из Вифлеема. Пошли к нему вместе с ними и посмотрим. Я представляю эту картину, эти бородатые дядьки такие, да, вот, чешут бороды себе, сидят, смотрят на этих, может быть, плохо пахнущих туристов, пришли тут мешать праздновать свои праздники. Вот там Вифлеем, туда идите. Они первыми должны были помчаться. Никакой реакции. Они говорят, спасибо за информацию, мы пошли. Мы пошли. И они пришли. Вот восторг. А эта звезда снова движется, ведет к этому городу. А в этой небольшой деревушке под названием Вифлеем есть еще какие-то улочки, незаметные. И среди этих улочек где-то есть также незаметный какой-то дом, часть которого принадлежит животным. И они заходят туда. То, что рисуют, кстати, картинки, да, что волхвы или мудрецы пришли, и младенец в коляске или в яслях лежит, ну, немножечко вот непродумана эта вся иллюстрация, потому что к этому времени Христу уже было 1,5 или 2 года. Он уже гонял вот дома вовсю, и он уже был подвижным таким, он не был связан до 2 лет, и вот ждал, пока все придут волхвы и поклонятся. Он был уже самостоятельно, в том плане, что он уже передвигался. Но они нашли его. Это заслуживает особого внимания. Многие люди, которые обращают внимание на церковь, на верующих людей, читают Библию, как быстро они опускают руки, когда начинают, казалось бы, в Писании находить какое-то противоречие. У вас были подобные моменты, когда вам казалось, что Библия – это книга для недалеких людей? Очень много каких-то таких несостыковок. Тот пишет, что петушок 3 раза прокукарекал, тот пишет другой же рядышком, что 1 раз. Хоть бы разобрались между собой, сказали, давай хоть договоримся, о чем писать, да? Как так? Тот пишет, царь иудейский, тот пишет, что царь назарейский, и вот на кресте надписи. Несостыковки такие. Может быть, не все обращают сразу же на это внимание, но, допустим, не обратить внимание на подобные вещи, что Авраам родил Исаака, ну это уж слишком, да? Не может такого быть. Авраам беременный ходил. И эти люди верят в Библию. Более наблюдательные, они могут посмотреть, как это на четвертый день, когда только появилось солнце, светила там луна, уже был день и было утро. Моисей, что-то ты пропустил. По логике вещей сначала должно быть солнышко и луна. Вот они показывают нам на цикл дней. А ты описываешь, что сначала был первый день, вот эти события, второй день, а потом на четвертый только сами светила появились. И вот люди закрывают быстро Библию и говорят, что эта книга, она нелогична, противоречива. Для слабаков. Подставить щеку, когда тебя бьют. Как же самоуважение, да? И как только мы проходим какой-то этап, мы думаем, нет. Если мы хотим увидеть Христа, если мы хотим познать Его, друзья, каждый из нас или из вас, который еще не знает Христа, ухватитесь за верующего человека, который знает Христа, и не отпускайте его до тех пор, пока он вас не приведет ко Христу. Ходите в церковь до тех пор, слушайте проповеди, общайтесь с верующими людьми до тех пор, пока Бог не станет ярким в вашем сердце, в вашем сознании. Читайте Писание, истрепайте все листики, которые здесь, в поиске Христа, потому что Писание, Христос о себе говорит, что все Писание свидетельствует обо мне. Все Писание исполнено познанием обо мне. И до тех пор, пока вы не узнаете Христа, не опускайте руки. Пусть это займет год, пусть это займет 2, 5, 10 лет, друзья. Но это того стоит. Мы еще не знаем Христа настолько глубоко, чтобы, возможно, было этим делом, поиском, да, вот, заниматься глубоко. Но я думаю, вот это как раз-таки та сторона Бога, когда Он воздействует на наше сердце, когда в нас Он вызывает эту страсть, это побуждение искать Его. Это самое благословенное состояние. Я хочу сказать, что есть всему свое время. И Писание говорит, ищите Бога, когда можно найти Его. Помните? Призывайте Бога, когда Он близко. Бог не прячется от нас. Это мы убегаем от Него. Павел говорил, что Бог создал этот мир и поместил нас в этот мир и запустил весь этот сложный процесс жизни, в котором мы сначала не можем разобраться в смысле его. И Павел говорит, именно для того, чтобы люди искали Бога, хотя Он недалеко от каждого из нас. Вы знаете, что есть времена благоприятные, когда можно искать Бога, когда наш разум относительно адекватно функционирует, когда у нас еще живы такие понятия, и совесть наша чувствительна к понятию или восприятию добра и зла, когда я могу соотносить свою жизнь с причинами и следствиями, когда я понимаю вопрос ответственности, когда мое сердце чувствительно к такому пониманию, как вечная жизнь за пределом здесь временной жизни. Это тот период, когда нужно искать Бога. И нужно искать Его до тех пор, пока мы не найдем. Стучите, отворят. Ищите, и вы обязательно найдете. Потому что всякий, кто стучит, ему открывают. Всякий, кто усердно ищет, он находит. Мне вспоминается история с Иаковом, внуком Авраама, когда он пытался на своих каких-то условиях создать себе комфортную жизнь, счастье, когда они с мамой разыграли своего папу. Помните, да? Когда он притворился старшим братом, заполучил таким хитрым образом благословение первородства, и вот он думал, все, у меня уже билет благословения в кармане. Не тут-то было. Мы видим, что Бог вмешивается в эту ситуацию, в семье возникает напряжение, брат говорит, поймаю, убью, а Иаков в руки, в ноги и бежать к своему дяде. Ну вот, вся эта длинная-длинная такая история. Что происходит в одном из сюжетов жизни вот этого несчастного человека, этого обманщика? Кстати, посмотрите, на кого Бог обратил внимание. Человек, который с точки зрения людей не заслуживает ни малейшего уважения. Но Бог работает с его сердцем. И сначала вместо звезды яркой привлекает его внимание тем, что ночью ему является во сне. А потом он борется с ним и якобы не может победить Иакова. Помните? Но все заканчивается вот чем. Не отпущу тебя. Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Он не просто довольствовался сновидениями красивыми, он не просто был удовлетворен тем, что он видел то, что он раньше в жизни никогда не видел. О, хорошо, нормально. Но он понял, где источник благословения. В Боге. Бог касается его бедрышка. Помните? На память. На память. Всякий раз, когда ты будешь ходить и прихрамывать на свое бедро, ты должен полагаться на одну истину. Бог твоя опора, Бог твоя жизнь, Бог твой путь, Бог твоя истина, Бог содержание, благословение, абсолютно, всякий раз, не ты, Иаков, не твоя логика, не твоя мудрость, не твоя способность определять, как в жизни жить, но именно Бог твоя ценность. Вот чем привлекателен образ Иакова. Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Была ли в нашей жизни подобная страсть? Друзья, мы иногда себя ведем, как будто бы мы сами себя родили. Как будто бы мы независимейшие существа во Вселенной. Как будто бы проповедник или Библия, или все остальное, о чем мы сейчас говорим, хотят вас познакомить с какими-то инопланетными существами, хотим просто подружиться с ними, чтобы в гости ездить, как-то общаться, цивилизацию наладить, вот, обменяться какими-то культурными ценностями. Абсолютно нет. Вы знаете, что все мы продукт Творца. И Он каждого из нас искусственно, индивидуально создал. И нет ни одного похожего человека. Каждый из нас индивидуален в Его очах. И раз мы здесь есть, значит, Он захотел, чтобы мы сюда пришли. И мы обязательно отсюда уйдем. Обязательно это событие произойдет. Я напоминаю, что эти короткие дни жизни на земле этим Творцом представлены нам, чтобы мы искали Его. Искали Его всем сердцем. Чтобы мы, вкушая всякую лабуду, которую в этом мире нам дают, подсовывают, мы однажды вот накушались столько, а потом вот так сделали. Сказали, хватит. Не назидает. Не насыщает. Не приносит радости. Дайте мне моего Творца. Дайте мне настоящий хлеб с неба. Дайте мне живой воды, которую никогда не буду жаждать. Дайте мне того, на ком наречено имя Спасителя. Я хочу, потому что я создан для этого. Я им создан для того, чтобы знать Его, для того, чтобы любить Его. Все мы в каком-то смысле сироты. Вот живем и не знаем вот, о смысле жизни. Что-то там вот делаем, суетимся, жизнь как-то движется, что-то происходит, но не приносит удовольствия, радости. До тех пор, пока какая-то звезда не привлечет мое внимание, пока я не посвящу себя на тот поиск, пока не найду Господа, я не успокоюсь. Была ли у вас подобная страсть? Я не говорю о степени этой страсти, но о самом состоянии. Бог никогда не желает видеть в своей семье просто формальных религиозных людей, которых убедили покаяться, креститься, записаться в списки членов церкви и подремывать во время проповеди. И не испытывать никакого интереса дальше, что происходит в жизни его царствия. И именно живые люди, которые со страстью своего сердца искали Спасителя и нашли Его. Вот кто становится детьми Божьими. Третий шаг. Посмотрите, что в нашей истории. Найдя Христа, преклонитесь пред Ним. Найдя Христа, поклоняйтесь Ему. Эти люди с огромной радостью вошли в этот дом, увидели этого мальчика. Их нисколько не смутило, что перед ними бегал малыш. Я думаю, что эти взрослые мужчины, умудренные жизнью, повидавшие жизнь, повидавшие ни одного ребенка, что-то с их сердцами произошло. И они понимали: спасибо, звезда, что ты нас привела. Вот эта цель, куда мы шли. И тогда, когда они пришли, сказано, пав, поклонились ему. Это на самом деле было драматично. Маленький ребенок смотрит на них, и взрослые мужчины, я не знаю, сколько их было, может быть, по числу даров говорят, что было 3, мне кажется, что их было намного больше. И они склоняются пред ним, признавая в лице этого малыша своего личного Господа, своего Спасителя. Поиск Христа обязательно приведет к тому, что сердце человеческое преклонится пред Ним. Интеллекту спасибо за то, что запустил механизм размышления, за то, что показывал глазкам, куда нужно идти, но пришло время для сердца. Каждый из нас, кто находит Христа, он должен преклониться пред Христом. Это обязательное условие, друзья. Без преклоненного сердца мы никогда не поймем Господа. Мы адекватно не будем понимать свое сердце. Потому что всякий человек, который смиряется пред Господом, этим самым он выражает: Господи, только Ты достоин славы. Они не знали еще, может быть, как его зовут. Они не знали ничего, то, что мы знаем. Они не знали, что его ждет, сколько лет он проживет, кто в окружении из друзей у него будет. Они не знали, что один из самых близких друзей его предаст. Они не знали, что этот народ, среди которого он живет, они, может быть, заметили, что с пренебрежением отнеслись к его появлению, не обратили даже внимания. Они не знали, что этот народ предаст его на смерть. Они не знали ничего о кресте, не знали ничего о воскресении из мертвых. Но им достаточно было увидеть этого младенца, чтобы увидеть в лице этого человека своего Спасителя. И они преклонились пред Ним. Насколько мы больше информированы сегодня о Господе? Нам не нужно 1000 километров наматывать, чтобы Его найти. Он здесь, в Слове, Он здесь среди нас. Он здесь выражается через спасенных людей. Он выражается через проповедь Церкви. Он выражается через истину, которую Церковь провозглашает. Он здесь, Он рядом. И так много мы о Нем знаем. Я уверен, если бы каждого из вас попросить и сказать: да чем для тебя, сестра, или для тебя, брат, ценен Христос? Вот что особого в тебе восхищает в личности Христа? Я думаю, наше собрание наполнилось бы просто красотой словословия. Он мой Спаситель, Он мой Отец, Он мой Искупитель, Он мой Заступник, Он мой Ходатай, Посредник, Он тот, кто отдал за меня негодного жизнь, вот Он, кто освящает меня, тот, кто любит, тот, кто ведет в дом свой. Множество разных прекрасных вещей мы могли бы о Господе сказать. И это должно привести нас к состоянию поклонения, глубочайшего преклонения пред Богом. Это потрясающее состояние. Вот именно в этой точке, в этом пункте успокаивается сердце человека. Я дома. Мое сердце соединяется с сердцем моего Творца. Война закончилась. Конфликт с Богом прекращен. Потому что я соединен с Ним. Вам знакомы эти чувства? Вам знакомо это состояние? Вам знаком этот восторг, который в глубине своего сердца дает жизнь, надежду, радость, независимо от обстоятельств, которые бы проходили вокруг нас, которые проходили бы внутри нас, физического тела, экономических каких-то условностей. Это дает Эммануил, князь мира, князь покоя, князь жизни, творец, даятель всяких благ. Вот эти люди преклонились. Мы, когда говорим о преклонении пред Христом, то, по крайней мере, друзья, мы должны увидеть, что Он единственный, кто превосходит всех и во всем. Никто не может сравниться со Христом, чтобы стать рядом и сказать: и Тебе я поклонюсь. Только Он. Четвертый шаг. Найдя Христа, отдайте Ему все самое ценное, что есть у вас. Эти люди не просто поклонились, когда увидели Господа. Они взяли с собой дары. Это не просто восточный какой-то жест уважения, культурный какой-то аспект. Это вот еще чем-то связано вот исторически, да, вот какие-то такие моменты, которые указывают на особенности взаимоотношений, когда в гости приходят или почитают друг друга. Но в этом глубочайший смысл. Я не буду говорить, что значит золото в образе в иносказании, или ладан, или смирна, а может быть, это тема других проповедей, но они принесли ему дары. Они не принесли памперсы, они не принесли салфеток свежих, или, может быть, спичек, или дров, или то, что там в их местности уже мыло, может быть, было, или зажигалки какие-то китайские, что-то такое, да, вот, чего не было в Палестине. И вот они пришли удивить. Они принесли символически то, что указывало на его жизнь, смерть и воскресение. Может быть, сами даже об этом не знали. Но то, что это было ценно, и то, что это было от сердца, это точно. Это точно. В поклонении Богу не может быть чего-то дешевого. Посмотрите, спустя годы, когда Господь наш был уже взрослый, буквально несколько недель остается до его распятия. Женщина по имени Мария из семьи Лазаря и Марфы, помните? Разбивает бутылочку с парфюмерией, которая стоит на наши деньги почти 50 тысяч гривен. И выливает ему на голову. И потом все это растекается по его телу. Дом наполняется благоуханиями. Недалекие люди, Иуда Искариот, кстати, был первым, кто зашипел против этого действия, кто возмутился, кто сказал, к чему такая трата, и все остальные подхватили, какая разумная вещь, как логически, да, можно было бы продать и раздать нищим. Но Господь сказал, оставьте ее, доброе дело сделала. Она перед всеми поклонилась Господу, и это поклонение было ценным, это поклонение было заметным, благоухающим. Точно так же эти дары, которые принесли мудрецы, оно было ценным в очах Бога. Говоря о нас, мы знаем, что невозможно купить отношения с Богом. Что бы мы Богу сегодня ни принесли, оно не приблизит нас в отношениях к Нему. Иногда люди думают о большими десятинами, помириться с Богом тогда, когда они где-то там накосячили в своей жизни. Много историй я слышал, когда в церковь, особенно в середине 90-х годов, приходили необычные люди с необычными прическами, с необычной атрибутикой, когда пасторам церкви давали вот такенные прессы денег, говорят, это вот пожертвование, помолитесь обо мне, о моем бизнесе. У людей представление такое, да, что Он принес много денег в церковь, если это совершится в Его благо молитва, тогда Бог скажет, хорошо, проходи и не забывай еще приходить. Я принимаю тебя. Все это примитивно. Богу не нужны наши деньги. Если вы помните, я как-то говорил, что даже если бы мы нашли тонны золота, залежи самого драгоценного металла, если бы у вас во дворе вдруг там фонтан брызнул с нефтью, с самой чистой, самой такой, вы знаете, жилой, которая могла бы обогатить вас, кто все это туда поместил? Господня земля, и что наполняет ее? Но что ценит Бог в отношениях? Давайте вместе с Давидом вот что скажем. 50-й псалом, 17 стиха. Красивейшие слова. Это слова человека, который сам однажды искал Бога. И до тех пор, пока не нашел, не успокоился в своей жизни. Много было трудностей в отношениях с Богом. Но он чтил Бога, он любил Бога, он преклонялся пред Ним. Послушайте, что он говорит. Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. Всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не отвергнешь, Боже. Вот что богатейший из царей сказал. Если бы Ты хотел, чтобы я тысячи овец Тебе принес во всесожжение, я бы это сделал, но Тебе это не надо. Если бы Ты сказал, что все то золото, трофеи, которые есть у меня, Тебе нужно отдать, я отдал бы, но и Тебе этого не надо. Жертва Богу или преклонение пред Богом – это дух сокрушенный. Это признание себя грешным человеком и возвеличивание Бога в своей жизни. Отдайте Господу самое лучшее, друзья, что у вас есть. Юноши, отдайте свою юность, свою силу, энергию, свою способность, свой интеллект, возможность, энергию служить Господу. Зрелые люди, отдайте Ему зрелость. Старые люди, посвятите Господу старость. Пусть ваша мудрость будет благословением для тех, кто еще не прожил столько, сколько вы прожили. Научите тех, кто еще не знает, какие опасности подстерегают. Все это мы облекаем в то, что мы отдаем Господу. Иногда мы приходим к Господу, знаете, как уже сушеные яблоки, как изюм какой-то такой, да, подсушенный, как орех, который внешне похож на орех, но внутри он подсохший. Это не то, что мы можем назвать лучшим. Отдайте Богу лучшее. Он заслуживает этого, и Он достоин этого. Огромнейшая проблема, которая выдает нас, и причина, по которой мы не живем так, как Бог хочет, потому что мы не научились восхищаться Им. В самом начале я сказал, что Христос – Спаситель, но Он до тех пор не станет Спасителем, пока я не осознаю нужды в этом спасении. И как только этот свет зажжется в моем сердце, я начну искать его. И до тех пор, пока не найду, я не успокоюсь. Но когда я найду его, я преклонюсь пред ним. И когда я преклонюсь пред ним, я посвящу ему свою жизнь и скажу, я отдаю тебе самое лучшее. Когда я уверовал, я благодарен Богу, что я не уверовал в 90 лет. Я не знаю, доживу ли до этого возраста. Или, по крайней мере, в то время, пока... Вот здесь чего-то не произошло, да, вот пока меня под руки не носили бы там в собрание, чтобы я слышал через сурдопереводчика что-то, как что-то, о чем-то речь идет. Пока я был молод, я понял, Господи, не знаю, сколько я буду жить, но всю свою жизнь я отдаю Тебе. Ты дал мне семью, и моя семья для Тебя. Все, что Ты мне дал, одежду, какие-то крохи денег или еще чего-то, я все это отдаю Тебе. Я хочу, чтобы Ты распоряжался мною. Друзья, нет большего счастья, нет большего наслаждения, нет большего восторга, нет большей ценности в жизни, чем вот так полностью принадлежать Христу. Я знаю, многие из вас это сделали. Я вижу ваши счастливые лица, потому что в унисон ваши сердца бьются с сердцем Господа. И вы понимаете, в чем смысл жизни. Ну и последнее, то, что мы здесь находим в этой истории с этими забавными, интересными, необычными людьми, которые искали Христа, которые стали христианами раньше других, которые уверовали в Бога по-особому, пути которых привели к Господу особым образом. Пятое. Найдя Христа, ходите новыми путями. Очень символично было откровение этим людям после того, когда они поклонились Господу. Не знаю, каким образом они услышали, либо из уст ангелов, либо, может, еще каким-то образом, но им сказали, не идите тем путем, которым вы шли, не возвращайтесь в Иерусалим, а, наверное, обойдите Иордан и через Моавию там, или какие там земли, как в то время называлось, уходите к себе домой. Ясное дело, что это был путь безопасности лично для них. В целях их личной безопасности им нужно было пойти, потому что Ирод почувствовал, что его разыграли, и он уже кипел страстью, негодованием, ненавистью, чтобы поймать этих людей, которые его обманули, не пришли, не рассказали, и их наказать. В нашем контексте, вот что я хочу сказать. Я обратил внимание на это слово, что они пошли новым путем или другим путем. Посмотрите, как все замыкается. Сначала что-то привлекает наше внимание, потом мы настойчиво ищем, мы не пускаем рук, потом мы его находим, Христа. Мы преклоняемся пред Ним, мы посвящаем Ему свою жизнь. И как результат, мы начинаем ходить новыми путями. Наша жизнь радикальным образом преображается. Я когда размышлял об этом, думаю, вот было бы ужасно несправедливо, если бы эта история закончилась тем, что эти люди, которые 2 года шли и искали Христа, те люди, которые пришли к Нему, увидели Его, поклонились, отдали Ему дары, пришли к себе домой и снова начали поклоняться тем же идолам, которым поклонялись. Скажите, печальная история была бы. Я уверен, что эти люди изменили свое отношение к мировоззрению, что те боги, которые были в их сердцах, в их образе жизни, перестали быть их богами. Тот образ жизни, который был в их обычном, размеренном стандарте, перестал для них быть ценным. Они стали ходить новыми путями. Послушайте призыв Павла тем людям, которым он проповедовал о Христе. Павел сам был привлечен ярким светом в своей жизни ко Христу. Павел на личном опыте пережил встречу с Господом, его личное преклонение, его посвящение глубочайшего уровня. И он сам для многих людей был этой яркой звездой, посредством чего он привлекал их ко Христу. Вот в своем послании к римлянам в 12 главе, первые несколько стихов он пишет об этих новых путях. Послушайте, друзья. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Я хочу перефразировать то, что здесь Павел говорит. После того, когда вы узнали Христа, пусть вся ваша жизнь будет живой жертвой. До этого времени приносили мертвые жертвы. Но вы будьте живой жертвой. Взойдите на этот жертвенник и принесите себя в жертву для служения Богу, чтобы эта жертва была радостной Богу, приятным благоуханием для Его лица. Вот что Павел говорит. Не сообразуйтесь с веком сим. Другими словами, не ходите путями, по которым вы раньше ходили. Если быть дословным, то он использует здесь глагол слова «схемацо». Это, от этого слова произошло слово «схема», «шаблон», «лекала». Все то, что имеет какую-то свою стандартную форму. И вот Павел говорит, у вас был свой образ жизни, своя схема, как вы поступали в этом случае или в этом случае. Перестаньте жить по этим путям. Перестаньте ходить по этим стезям. У вас должен быть абсолютно новый образ жизни. Потому что всякий, кто встретился со Христом, он обязательно будет ходить новыми путями. И вход на этот путь через узкие врата. Если пофантазировать об этих мудрецах, которые пришли домой, я думаю, у них было огромнейшее количество впечатлений. Если бы от привычного образа жизни они мгновенно отказались, у них были бы трудности. Как были трудности у многих евреев, которые отказывались от привычного образа жизни, от той традиции, той культуры, в которой они тогда жили. Я думаю, у многих из вас были трудности, когда вы перестали вдруг посещать те места, куда раньше ходили, общаться с теми, с кем дружно общались, не так ли? Но это путь новой жизни. Если вся эта история вам не знакома, вам нужно заново по ней пройти. Если эта история вам знакома, то из нее можно убрать только первую часть, то, что привлекает нас. Сегодня нам не нужны эти звезды. Сегодня каждый спасенный, Писание говорит, является той звездой, разумной звездой, которая привлекает неверующих людей к Господу Иисусу Христу. Но у нас должна быть настойчивость, продолжать искать Господа, глубже и глубже познавать Его, любить Его от всего сердца, преклоняться пред Ним, дарить Ему самое лучшее и неизменно ходить новыми путями. Я хочу, чтобы сегодняшний день для многих людей был поворотным днем, чтобы вы не ушли отсюда такими, какими пришли. Я имею в виду в вопросе в отношениях с Господом Иисусом Христом. Если Он для вас раньше был чем-то далеким и непонятным, примитивным и просто имя Иисус, то желание моего сердца, молитва моей души в том, чтобы Он стал вашим Богом, чтобы Он родился в вашем сердце, как когда-то Он родился в Вифлееме, и также в вашем сердце возрастал в мужа зрелого, стал вашим Господом на престоле вашей личности, чтобы вы, подчиняясь Ему, обрели настоящее счастье. Произошло ли это с вами? Рано или поздно, друзья, мы увидимся с Господом. Обязательно. Те, кто нашли Его в этой жизни, мы встретимся с Ним, как с нашим Спасителем. Те, кто не пытались искать Его, вы встретитесь с Ним, но только как со своим судьей. Но встреча будет. А пока мы здесь, пока мы живем, пока мы дышим, пока есть какие-то звезды, которые нас привлекают ко Христу, вперед на этот путь, идите и ищите, пока не найдете. Найдя, преклонитесь пред Ним. Преклонившись, отдайте Ему самое ценное. Отдав Ему самое ценное, ходите богоугодными путями, чтобы ваша жизнь была славной, радостной, целостной, насыщенной днями во славу Христа. Давайте помолимся.